В январе 1677 года, на третий день после Богоявления, в Батурине начался суд над протопопом Адамовичем и полковником Рославцом. От Барановича присланы были Черниговского Елецкого монастыря архимандрит Иоакиний Галитовский, игумен Киевского Кириллова монастыря Милетий Дик и трое протопопов. Выслушав свидетелей, суд приговорил Адамовича и Рославца к смертной казни. Советника их бывшего генерального писаря Карпа Макриева выслать вон из Украины. Бывшие полковники Переславский Дмитрашка Райча и Прилуцкий Лазарь Горленко должны присягнуть, что к Протопопову и Рославцеву злому умыслу не приставали. Но на другой день гетман прислал государевы грамоты, в которых говорилось о помиловании преступников. Выслушав грамоты, духовные особы и генеральная старшина сказали: «Если протопопа смертью не карать, то велеть его постричь». Сам Адамович бил челом, чтобы его постригли. «Я и прежде этого желал», — говорил он, — «ты не исполнил верно. За это меня Бог и смиряет». Приговорили протопопа постричь, а Рославца несколько лет держать за караулом. Адамовича для пострижения отправили с бунчужным Леонтием Полубодком в Чернигов к архиепископу Лазарю Барановичу. Но тут протопоп объявил, что не хочет постригаться. «Не хочу иночества», — говорил он, — «да не будут последние горше первых». Тогда Баранович лишил его священства и отдал Полубодку уже как мирского человека под мирской суд. Полуботок велел посадить его в тесное узилище. Не вытерпев тесноты, Адамович объявил, что даст подробные показания о своих замыслах и соучастниках. Полуботок созвал к себе многих духовных и светских особ, и в их присутствии Адамович показал. Дмитрашка Райча говорил, что застрелит гетмана из пистолета в войске. Другой раз говорил, что пойдет в Запорожье и там станет бунтовать. Карп Макриевич дважды говорил, что пойдет с Дмитрашкой в Запорожье бунтовать против гетмана. Я Дорошенку советовал и наказывал, чтоб спешил на эту сторону с войском запорожским и своим, обещая ему гетманство. Рославец говорил мне: «Порадеем о здоровье господина гетмана за то, что он ко мне не милостив». Когда я встретился с ним в селе Семеновском, я ехал из Москвы, а он в Москву, то он велел мне идти на Украину бунтовать запорожцев и Дорошенко для исполнения нашего намерения. Дмитрашка говорил, что вместе с гетманом надобно убить судью и бунчужного. Мы решили, что убивший гетмана жить не под царскую рукою, но поддаться хану. Адамович подписал это показание. Между тем в Москве продолжали думать, что старый чигиринский гетман будет гораздо безвреднее здесь, в Малороссии, и в феврале известный уже нам стольник Семен Алмазов поехал опять в Батурин с требованием высылки Дорошенко. «Надобно об этом старшиной посоветоваться», — сказал ему Самойлович, — «потому что это народ мнительный. Послыша, что Дорошенко услан в Москву, станут рассевать плевосеятельные слова. Пронесутся эти слова к Серку, а Серко и подавно станет к этим словам привмещать такие же, и оттого сохрани Боже, чтоб какого зла не случилось». Поляки сильно боятся, что Дорошенко на этой стороне, боятся, чтоб я и Дорошенко не заключили с султаном перемирие и не стали их воевать. Того не знают, какое здесь своеволие, кто какое слово молвит, и все к нему пристанут. И меня заподозривают. Но если я помыслю какое-нибудь зло, то пусть Господь Бог казнит душу мою и тело, жену мою и детей, и весь дом разорит. Детей своих держу на Москве для верности. И если случится в Украине какое зло, то сейчас же, покинув все, поеду в Москву. Воля его царского величества. Но лучше бы было, если б Дорошенко остался жить в Москве. Пусть мои посланцы и Серковы, как будут в Москве, видают его и знают, что он живет при милости царского величества. Я его с тобою отпущу, но чтоб про то никто не знал. Да хорошо бы было, если брата его, Грицка, из Москвы отпустили в малороссийские города. Родственники их, видя царского величества милость, обрадовались бы и на милость государеву обнадежились. Много раз писала ко мне из Чигирина мать их об отпуске Грицка. Сосницу отправил гетман вместе с Алмазовым генерального судью Ивана Дамонтова, и с ним писал к Дорошенко, чтобы ехал в Москву безо всякого опасения. Что и прежде был царский указ об отпуске его в Москву, но его не отправили, потому что он еще не осмотрелся. А теперь он поедет в Москву не для чего иного, как только для переговоров по делам турецким и крымским. Дорошенко, однако, сильно встревожился, когда Алмазов приехал за ним вдруг неожиданно. «Кого и к смерти приговаривают, и тому заранее о том дают знать», — говорил он. «Бог судит гетмана, что меня не уведомил». Но делать нечего, поехал. 20 марта Дорошенко видел государевы очи. Думный дьяк говорил ему речь, объявил, что все вины его прощаются и никогда не будут вспомянуты. Государь указал быть ему при своей милости в Москве для способов воинских против неприятельского наступления турок и татар на Украину. В надежду своей государской милости по челобитию гетмана Самойловича царское величество велел брата его Дорошенкова Григория рисковать и ходить ему за караулом гетманскому сыну Семену. А теперь по гетманскому челобитию велено Григория отпустить в малороссийские города. Дорошенко бил челом, чтобы государь приказал привести в Москву жену его и дочь. За ними отправился подьячий Юдин, но брат Дорошенко Андрей объявил ему. «Брат мне писал, что если жена его ведет себя хорошо, как обещала ему в то время, когда он взял ее к себе из черного платья, из монастыря, то присылать ее в Москву, а иначе отписать к нему без утайки. Я об ее поступках объявил гетману, объявлю тебе и к брату посылаю письмо. Брат Петр за злодейские ее дела положил на нее черное платье. Но, видя маленькую дочь свою в сиротстве, умилосердился над злодейкою и взял ее к себе в жены по-прежнему, а она ему обещала, что до смерти ничего хмельного пить не станет. Но по отъезде брата в Москву стала она пить безобразно, без моего ведома ходить и чинить злодейство. Теперь велел я ей собираться ехать в Москву, а она при отце своем Яненке кричит: «Если ты в Москву пошлешь меня насильно, то брату твоему Петру недолго на свете жить». Юдину этот рассказ показался подозрительным, тем более, что гетман показал ему письмо Дорошенко к себе, в котором тот умолял Самойловича исходатайствовать ему у царя позволение возвратиться в Малороссию, напоминал о данном ему обещании оставить его жить там, где захочет. «Я знаю, — писал Дорошенко, — что я здесь в Москве не нужен, и приезд жены моей сюда также не нужен, а что приказывают, — то исполняю по нужде». Гетман не отпустил Дорошенковой жены в Москву. Между тем, по обыкновению, всю весну готовились в Украине к встрече неприятелей – турок и татар. Султан на место Дорошенко провозгласил гетманом и князем малороссийским пленника своего, Юрия Хмельницкого, который прислал на Запорожье грамоту от 5 апреля. «Спасителю нашему все возможно», — писал Хмельницкий. «Нищего посадить с князьями, смиренного вознести, сильного низложить. Лихие люди не допустили меня пожить в милой отчизне. Убегая от них, претерпел я много бед, попал в неволю. Но Бог подвигнул сердце наияснейшего цесаря турского, тремя частями света государствующего, который грешных больше милует, чем наказывает. С меня берите образец». Даровал мне цесарь свободу, удоволен меня своею милостью и князем малороссийским утвердил. Когда был я в Запорожье, то вы мне обещали оказать любовь и желательство и вождем меня иметь. Так теперь обещание исполните и отправляйте послов своих в Козырь-Кермень для переговоров со мною. Подписано. Георгий Гедеон Венжик Хмельницкий, князь малороссийский, вождь войска запорожского. Грамота подействовала на Запорожье. 15 мая отправился туда из Москвы стряпчий перхуров с государевым жалованием. Когда по обычаю прочли на раде государеву грамоту, то в войске раздался крик. «Сукон прислано мало, поделиться нечем. Достанется по одной рукавке. Мы служили отцу государеву и ему, государю, служим верно. Над бусурманами всякий промысел воинский чиним неотменно, а жалования нам прислано мало. А мы вперед обещаемся верно служить». Серко говорил: «Войско меня не слушается, потому что государского жалования, знамени и булавы у меня нет. А если бы знамя и булава ко мне были присланы, то казаки были бы мне послушны». Казаки продолжали кричать: «Гетман Самойлович отнял у нас перевоз под Переволочную, даром возить не велит и запасов к нам не присылает. Если турецкое войско на Кош к нам придет, то мы сечь сожжем, а сами пойдем по островам на воду. А тут нам сидеть неучего, запаса у нас никакого нет». Самойлович опять начал доносить в Москву на Серка, что с ханом Крымским заключил перемирие, что к Хмельницкому часто посылает и совершенно уже к нему склоняется. В июле приехал в Батурин стольник Карандеев от государя с соболями и атласами для гетмана и старшины за верную их службу. Ему поручено было переговорить с Самойловичем о Серке, о Дорошенко и о нерешенном еще деле Рославца и Адамовича. Карандеев требовал от гетмана, чтобы он прислал в Запорожье знатного человека и всячески старался не допускать Серка до перемирия с ханом, чтобы не допустить турок овладеть кадаком, осадил бы его своими людьми, иначе низовому войску запорожскому будет теснота и разорение, а неприятелю свободный путь в малороссийские города. И если же пошлется войско малороссийское в кадак, то запорожцы обнадежатся. «Послать мне войско в кадак нельзя», — отвечал гетман, — «потому что этим городом заведует Серко, а послать, не спросясь запорожцами, только озлить их». Потом Карандеев начал говорить о Дорошенковой жене, что прислать ее в Москву. Муж не перестает об этом просить. «Я не мешаю», — отвечал гетман, — «пусть едет». «Но зачем ты, гетман, — продолжал Карандеев, — хлопочешь об отпуске Дорошенко назад на Украину? Чего ты боишься? Дорошенко взят в Москву для тебя и для целости Малороссии, чтобы он, будучи в Украине, не наделал какого-нибудь зла». «Об отпуске Дорошенко на Украину я и не думаю бить челом», — отвечал гетман. «В настоящее военное время Дорошенко быть на Украине нельзя». Наконец речь дошла до Рославца и Адамовича. «Протопопа и Рославца, — сказал гетман, — я отправлю с нарочными посланцами в Москву, чтобы великий государь пожаловал меня, приказал сослать их на вечное житье в дальние сибирские города для страха другим». 11 августа привезли в Москву Рославца и Адамовича, и на другой день состоялся указ о ссылке их в Сибирь. Спешили покончить с этим делом и успокоить гетмана, который уже двигался с 20-тысячным войском к Днепру. С 4 августа Ибрагим-паша с Хмельницким стояли под Чигирином, ожидая хана. Хмельниченко, величая себя князем сарматским, прислал требование – чтоб сдали ему стольный город, которым Дорошенко не имел права распоряжаться. Воеводою в Чигирине был генерал-майор Трауэрнихт. 7 августа ночью он сделал удачную вылазку и схватил 11 человек языков. Турки повели было подкоп к верхнему замку, но остановились рыть, встретив дикий камень. Между тем 10 августа Самойлович соединился с Рамадановским, и 17 числа из-под Снятина отправили в Чигирин полк пехоты сердюков и 1000 человек драгунов с приказанием спешить днем и ночью. Посланные исполнили приказание, перебрались на правый берег Днепра, ночью прокрались через неприятельские полки и явились в Чигирине к неописанной радости осажденных, которые уже истомились и упали духом, не имея известия своих. А к туркам пришел хан с ордою. 25 августа явились к Днепру против Чигирина у Бужинской пристани князь Рамадановский гетман Самойлович. На противоположной стороне Днепра уже стоял хан со своими татарами и частью турецкого войска. Неприятель занял остров на Днепре, чтобы не допускать русских до переправы, но был выбит. Русские с острова переправились на западный берег. 28 августа схватились с неприятелем, поразили его и гнали 5 верст от берега. Испуганные турки и татары на другой же день ушли от Чигирина, покинув запасы и пушки, оставив под городом 4000 янычарских трупов. Ибрагим-паша складывал всю вину на хана, который вовремя не пошел на левую сторону Днепра и не дал знать о московских и казацких войсках. Честь этого дела, надолго оставшегося памятным, принадлежала полуполковнику выборного полка генерал-майора Агея Шепелева Семену Воейкову, солдатскому полковнику Самуилу Вестову, стольнику и полковнику Григорию Косогову, а из малороссиян – полковникам полтавскому Левенцу и нежинскому Барсуку. Рамадановский и Самойлович, подождавший у Чигирина до 9 сентября и слыша, что турки бегут к границам, отправились назад, за Днепр. Тем более, что конские кормы все были истреблены неприятелем, а у ратных людей запасов стало мало. Самойлович возвратился с торжеством, потому что по его настоянию московское правительство решило держаться в Чигирине. И теперь гетман настаивал, чтобы государь указал укрепить Чигирин, ратными людьми осадить и хлебными запасами озапасить, точно так же, как и Киев. Да послать туда боярина с государевыми ратными людьми, а он, гетман, со своими людьми Чигирина не удержит, и без московских людей на своих он ненадежен. Чигирин покинуть нельзя, потому что всей Украине защита и оборона добрая. Стоит он на реке Тясме, Тесьмине, через которую орде нигде бродов и переправы нет. Чигиринская война дала также Самойловичу случай выставить перед царем в черном свете поведение серка. «Кошевой к пресветлому престолу вашему государскому и ко мне нежелателен, потому что перед чигиринским походом помирился с ханом и турками, во время войны никакой нам помощи не дал, и когда хан бежал через Днепр вплавь с ордами, не бил его, а велел казакам перевозить татар в челнах». Эти нелады у гетмана со знаменитым полевым воином очень не понравились в Москве. Бояре приговорили привести серка с гетманом в союз. «За такие злые поступки серка воздастся ему в день праведного суда Божия», — писал государь Самойловичу. «Но мы, государь христианский и милосердный, не допуская его для имени христианского к вечной погибели, ожидая его обращения, те его вины и преступления отпускаем. Если он эти свои вины верную службою заслужит, и к тебе будет так же желателен, как и прежние гетманы». С милостивым словом Рамадановскому и гетману за Чигиринскую войну отправился в Малороссию стольник и полковник Тяпкин. Посланному наказано было спросить Рамадановского, какое его намерение о Чигирине на будущее время. Можно ли этот город держать или надобно его разорить? Если держать, то какая от этого будет прибыль? Сколько в него надобно будет послать московских ратных людей, казацких полков? И откуда в Чигирин возить хлебные оружейные запасы? И через такую великую Днепровскую переправу какими способами помощь давать ратными людьми? «Мое намерение такое», — отвечал Рамадановский. «Разорить Чигирин отнюдь нельзя, очень бесславно и от неприятеля страшно. И не только Украине убыточно, но и самому Киеву будет тяжко. На остальные же вопросы напишу по статьям, снявшись с гетманом».